говорит Радио Свобода. Дело у Люкаева. Деньги вместо колбасок.
Когда мужчины прощались, Сечин распорядился дать министру пару пакетов с разными съестными изысками. Ручки пакета были пропитаны известной жидкостью.
Кадыров недоволен политикой России в Мьянме.
Кадыров уже не хочет быть просто сатрапом Чечни. Он теперь претендует на роль вождя российских мусульман.
Памяти народного мэра Виктора Черепкова.
Черепков, конечно, заслуживает, чтобы его на руках пронесли через весь Владивосток. Но вот все боролись с ним и при жизни, и после жизни.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. 8 сентября Владимир Путин побывал в Перми в третий раз за время своего правления. Президент, в числе прочего, посетил предприятие «Марион», производящее коммуникационное оборудование для армии. Накануне визита Путина несколько корпусов «Мариона», находящихся в неприглядном состоянии, закрыли огромным баннером с изображением одного из проспектов в Пекине. Красивая картинка граничит с разбитым асфальтом парковки перед заводскими цехами. По словам одного из жителей города, если раньше к приезду Путина в городе экстренно ремонтировали дороги и устраивали реальные работы по благоустройству, то в этот раз власти решили ограничиться созданием потемкинских деревень. Помимо баннера с фотографией столицы Китая, в Перми срочно покрасили фасады аварийных домов и асфальт. Рассказывает Марк Крутов.
Одним из первых фотографий баннера, которым закрыли заводские корпуса «Мариона», опубликовал житель Перми Алексей Нечаев. Поначалу многие увидевшие баннер люди подумали, что на нем изображен один из американских мегаполисов. Однако довольно быстро пользователи интернета нашли эту фотографию в фотобанке, где она подписана как «Проспект в Пекине». Как видно, на одном из снимков баннером закрыли не только проезд к цехам, но и верхний этаж одного из них, именно в том месте, которое могло теоретически попасть в поле зрения Путина. По информации «Коммерсанта», установка баннера вызвала недовольство рабочих «Мариона». Во-первых, так называемый «портал в Пекин» перекрыл используемый ими проезд. Во-вторых, сотрудники опасаются, что кто-то из посетителей может случайно врезаться в металлический каркас, на котором натянута огромная фотография. Например, ночью, когда не так просто понять, где заканчивается настоящая реальность и начинается виртуальная. В разговоре с «Радио Свобода» Алексей Нечаев подтвердил, что видел баннер с изображением проспекта в Пекине своими глазами, как и другие попытки привести Пермь в надлежащий вид перед приездом президента, покраску разбитого асфальта и аварийных зданий на пути следования президентского кортежа. Что случилось? Как вы заметили этот странный баннер? Понятно ли, когда он там появился?
Ну, непосредственно фотографию баннера мне скинул знакомый. Это было 6 число. С утра, как вы знаете, в пятницу город Пермь ждет визита президента Владимира Путина. И в связи с этим происходят странные вещи, один из которых это вот как раз этот великолепный баннер. Кто-то говорит, что с видом китайского города, кто-то говорит, что с видом американского города, который закрывает некую промышленную площадку у предприятия «Марион», которое, я так понимаю, планирует посетить президент. Вот. Помимо этого баннера появляется информация о том, что где-то в городе красят асфальт, где-то в городе на аварийные дома, которые стоят по пути следования президентского кортежа, красят аварийные дома, которые, по идее, ждут капитального ремонта. Ну, в общем, происходит, как многие пишут, некая такая... Вот потемкинские деревни воздвигаются на пути президента. Все это еще пикантность добавляет то, что 10 числа, то есть буквально сразу же после визита, город должен и край избрать губернатора. В связи с чем тоже люди иронизируют. Я видел этот баннер, то есть его и видео этого баннера появлялись.
Путин не первый раз, насколько я помню, в Пермь приезжает. Что-то подобное происходило уже на вашей памяти?
Насколько я помню, когда Путин приезжал в прошлый раз, это был, по-моему, 12-й год, да? Многие даже порадовались этому визиту, потому что специально к визиту Путина, ну, естественно, говорилось, что все это делается планово, но починили много дорог, опять же, в центре и рядом с центром, причем действительно починили, а не покрасили, да, и не создали видимости, действительно произвели ремонт дорожного покрытия. Но других высоких гостей, допустим, к нам чаще приезжает полпред, приезжал, по крайней мере, раньше, полпред по Приволжскому федеральному округу, к его визиту не готовится ничего, к его визиту просто перекрывается половина города, что создает большие трудности для жителей. Ну и, конечно же, да, жители боятся то, что и в эту пятницу, и на эти выходные город будет перекрыт.
А в этот раз какое-то реальное благоустройство к приезду Путина происходило в городе?
Знаете, именно в этот раз я не помню, чтобы специально что-то реально благоустраивали. То есть, да, вот эти вот фотообои, ну, если не считать то, что красят аварийные дома, да, в принципе, это тоже можно посчитать за благоустройство. Конечно, такое дешевое, но, насколько я понимаю, никаких недорожных работ не проводилось, ничего. То есть вы даже видели, возможно, на этом баннере то, что асфальтовое покрытие перед баннером на самой улице. Ну, так, на вид оставляет желать лучшего.
Вам, по крайней мере, повезло, что он приезжает в выходные в этот раз.
Видите, здесь многие, опять же, видны, ну, многие иронизируют то, что власти сейчас будут, городские власти и краевые будут разрываться, потому что, с одной стороны, им нужно, чтобы в воскресенье город был максимально набит, и все пошли на участки, да, и явка действительно нагоняется очень сильно. Ходят слухи о том, что перед крайизбиркомом стоит задача 70% явки. Это при том, что год назад на выборах в краевое заксобрание, в городскую думу, что-то, по-моему, еле-еле 30 наскребли, 35%, да? А с другой стороны, город надо как-то освободить к приезду Путина. То есть вот и неизвестно, что делать. Перекрывать дороги на все выходные, но при этом люди тогда просто не пойдут на участки, возможно, потому что посмотрят просто на эти пробки пятничные и субботние и не пойдут на участки. То есть здесь, конечно, такой вопрос стоит перед властями, дилемма, что же делать в этой ситуации.
Говорил житель Перми Алексей Нечаев. Пермской городской администрации не смогли ответить на вопрос «Радио Свобода» о том, кто распорядился закрыть вид на корпуса Мариона баннером с изображением китайской столицы. От комментариев отказались и представители самого завода. Пермский баннер имеет все шансы войти в топ потемкинских деревень, которые создают к приезду высокопоставленных чиновников власти российских городов. Наряду с трамвайными рельсами, которые закатывали в свежий асфальт в Кирове, и деревьями, которые высадили, а на самом деле просто воткнули в землю, в Суздале к приезду того же Путина. Понравился ли Путину пермский портал в Пекин, осталось тайной. Марк Крутов, Радио Свобода.
А теперь о более важных происшествиях. Судья по делу Алексея Улюкаева, деле седьмой студии и других событиях, которые обсуждают блогеры. Обзоры «Сетевые разговоры» подготовил для программы «Итоги недели» Александр Бобраков.
Событие, которое всколыхнуло общественность на этой неделе – несогласованный митинг московских мусульман у посольства Мьянмы, а затем и огромный, уже вполне официальный, митинг в Грозном. Мусульмане собрались в знак протеста против притеснения в традиционно буддийской стране народности рохинджа. Уже после московской акции в сети обратили внимание на то, что писал в последние несколько дней в своем инстаграме Рамзан Кадыров.
«Армия не имеющих человеческого облика полчищ уничтожает народ рохинья». Карательные операции и санкционированные властями массовые погромы отличаются особой жестокостью. Весь мир шокирован, но не властители мира.
Правда, еще больший резонанс получила запись прямой видеотрансляции, которую Кадыров провел в Инстаграме. Он заявил, многие наблюдатели отмечают, что впервые о своей готовности пойти против позиции России, если даже Россия будет поддерживать тех шайтанов, которые совершают преступления в Мьянме. Потом, правда, глава Чечни говорил, что его слова не так поняли, а сам он пехотинец Путина. Но, как говорится, слово не воробей. Многие приближенные к российской власти выразили поддержку чувствам мусульман. Арам Габрилянов.
В Мьянме полный беспредел. Убивать детей и издеваться над ними – это ужас, бесчеловечность и геноцид. Единственный из мусульманских политиков, который истинно переживает и возвышает свой голос против бесчеловечности – это Рамзан Кадыров, что вызывает у всех людей любой веры огромное уважение к моему дорогому брату.
Сергей Марков.
В Москве перед посольством Мьянмы состоялся несанкционированный митинг протеста против массовых убийств и изгнания мусульман из Мьянмы. Это совершенно правильная реакция. Резня и изгнание мусульман там ужасны. И естественно, что мусульмане в России выражают свой протест. А что несанкционированный, то это объясняется тем, что это немедленная, спонтанная народная реакция на проходящие прямо сейчас трагические события. Гнев людей можно и нужно понять.
Но загвоздка в том, что в недавнем комментарии МИД России ответственность за насилие фактически возлагалась на повстанцев Рахинья. Максим Кашулинский.
Реакция политиков и мировых лидеров на события в Мьянме свидетельствует о полной безнравственности современного мироустройства, возмутился глава Чечни. Интересно, что мировые лидеры, например, США, давно пытались что-то предпринять в Мьянме, а Россия и Китай блокировали инициативу.
Алексей Венедиктов.
Впервые Кадыров публично выступил против политики Путина, выведя на улицы Москвы своих сторонников. Полиция не препятствовала. Будем наблюдать.
Михаил Пожарский.
Такими темпами скоро Чечня отдельного представительства в ООН потребует, как некогда у УССР и БССР было. Натурально дипломатический бунт такой. В МИДе еще, кстати, не извиняются перед Рамзаном Ахматовичем. Пора начинать уже.
Сергей Смирнов.
С заявлением Кадырова по Мьянме понятно более-менее одно. Для Москвы и федералов в целом оно стало неожиданностью. Кадыров пишет: геноцид, уличные акции. Такое всегда обычно сопровождается хотя бы какой-то информационной подготовкой. А тут тишина. Ни по Первому каналу, ни по НТВ не знают ни Мьянмы, ни геноцида.
При этом повод для демонстрации у посольства показался многим, несмотря на весь драматизм событий, довольно неочевидным. Все-таки Мьянма очень далека от России. Собравшихся обвиняли в лицемерии. Владимир Милов.
Почему мусульмане не вышли к посольству Сирии протестовать против химических бомбежек их братьев армией Асада в Идлибе? Вопрос риторический.
Иван Семенов.
А кто-нибудь помнит, мусульмане в Москве выходили на акцию протеста после какого-нибудь очередного теракта ИГИЛ?
Олег Козырев.
В дни, когда в России вспомнили о дискриминируемых в других странах мира мусульманах, правильно было бы, конечно, вспомнить и о преследуемых крымских татарах, независимых лидеров которых или вытеснили из Крыма, или посадили, или держат под постоянным прессингом.
Комментаторы дружно отмечают миролюбие и толерантность московской полиции. Твиттер «Сталин ГУЛАГ».
Пока Путин оберегал страну от русского Майдана, в центре Москвы начали перекрывать улицы исламисты. Опять всех переиграл многоходовщик.
Алексей Навальный.
То, что в России политика двойных стандартов, это ясно. Чего повторять очевидное? Интересно другое. Какие критерии и водоразделы применяются для того, чтобы отнести нечто к друзьям все или, наоборот, врагам закон? Ноль задержаний, ноль претензий со стороны власти, ноль уголовных дел, ноль возмущений пропагандистов. Сравните с антикоррупционными акциями 26 марта и 12 июня.
На что следует такой ответ? Мавлудин Караханов.
Еще немного о реакции либералов по прошедшему несанкционированному митингу мусульман у посольства Мьянмы в Москве. Они возмущенно задаются вопросами: где ОМОН с дубинками, где автозаки с митингующими, где, наконец, казаки с нагайками, почему нас крутят, а митингующих мусульман нет. Вместо того, чтобы на митингах не крутили никого, они требуют завинчивания и мусульман. Вот такие у нас поборники прав человека в России.
Евгений Фельдман.
Проблема не в том, что мусульмане без проблем митингуют у посольства, а в том, что это не могут делать остальные.
Многие увидели в митинге ни много ни мало появление новой политической силы. Эльшат Бабаев.
Майдан в России устроят мусульмане, ибо российская интеллигенция – трусливая и бесхребетная субстанция.
Георгий Бофт.
Кто бы мог подумать, что политический ислам придет в Россию и конкретно на улицы Москвы через Мьянму, при высочайшем уровне самоорганизации, не снившемся никакому Навальному. И со временем он станет одним из мощных факторов перемен, к чему мало кто готов. Неожиданно, да?
Массовый митинг в Грозном воспринимался уже более как событие российской внутриполитической жизни. Вирусным стал ролик, выложенный в сеть Алексеем Навальным. Оратор Джамбулат Умаров, министр Чечни по делам национальностей, он пригрозил Мьянме отправкой туда огромной армии.
И каждый из этих воинов любит смерть больше, намного больше, чем они свою ничтожную жизнь! Аллаху Акбар!
Алексей Навальный.
Чудовищно. Однажды воспитанные и взращенные террористами с этим всем «армия любящих смерть» в головах никуда не денутся и навсегда останутся с нами.
Ряд комментаторов предположил, что тем самым Кадыров бросил вызов Путину. Игорь Эйдман.
Немного изменив известную шекспировскую цитату, можно сказать: «Бирманский лес пошел на путинский замок». Судя по последним событиям, Кадыров уже не хочет быть просто сатрапом Чечни. Он теперь претендует на роль вождя российских мусульман, защитника ислама во всем мире. А кем он захочет стать завтра? Вождем и учителем всего многонационального российского народа? Все это напоминает пушкинскую сказку о рыбаке и рыбке. В роли золотой рыбки Путин, в роли ненасытной старухи Кадыров.
Игорь Драндин.
Митинг мусульман в Чечне – дерзкий акт демонстрации силы Кадырова и беспомощности Путина. Дело, конечно, не в событиях в Мьянме, о существовании этой страны и конфликтах там знали единицы. Про то, что не все так однозначно в этой Мьянме, думаю, вы догадываетесь. Мьянма – это повод. Его Кадыров использовал, чтобы укрепить свою власть и свой авторитет среди мусульман.
Но нельзя ли поставить вопрос так, что Кадыров, сначала поддерживая несогласованную акцию, а затем выражая несогласие с официальной позицией МИД России, на самом деле расширяет пространство свободы и общественной дискуссии? Владимир Фролов на сайте Republic именно это и делает.
Даже если допустить, что все это было частью какого-то сложного сценария Кремля, Рамзан Кадыров, как это ни парадоксально, сделал важный шаг к возвращению российскому обществу его законного права участвовать в формировании внешней политики своей страны.
И в некотором смысле за правду Фролову дал сам Путин. Если б не Кадыров, кто знает, признал ли бы президент, что каждый человек, вне зависимости от его должности, может иметь собственное мнение о внешней политике России. По словам Путина, правда, сам Кадыров не допустил никакой фронды. Так считают и некоторые комментаторы. Александр Шмелев.
Рассуждающим о Рамзане Кадырове как о самостоятельном внешнеполитическом игроке, пошедшем наперекор линии Кремля, советую еще обсудить Ксению Собчак как независимого кандидата в президенты от оппозиции.
Михаил Соколов.
Забавное рассуждение о реализованном, к счастью для демократии россиян, праве на демонстрацию в защиту мусульман Мьянмы. Мол, сегодня их не разогнали, а завтра, например, сторонников Навального не тронут. Не разогнали, потому что в результате так называемой победы во Второй Чеченской войне в России через личную унию Путин-Кадыров де-факто возникла конфедерация путинского авторитарного режима с тоталитарным исламистским режимом в Чеченской республике. Этот режим обладает боеспособной 20-тысячной армией, а также сторонниками Кадырова по всей России. Только тогда, и если у Навального или любого другого оппозиционного политика будет своя гвардия, вроде кадыровской, тогда путинские власти будут уважать конституционные права его сторонников.
На этой неделе возобновился суд над бывшим министром Алексеем Улюкаевым, и коллекция политических мемов обогатилась новым – «Колбаски по-сечински». Дело в том, что представители обвинения зачитали в суде расшифровку аудиозаписи последнего перед арестом разговора Улюкаева с Игорем Сечиным. Кажется, это документ эпохи. Полный текст расшифровки публикует «Медиазона», а широкую публику больше всего заинтересовало то, как именно бывшему министру попала в руки предполагаемая взятка. Сечин.
Скажи Шокиной, пускай корзинку в 206-ю поставит и чай приготовит пока.
Мужчина.
Да-да.
Сечин.
И корзинку с колбасой.
Улюкаев.
Корзиночку.
Сечин.
Да, корзиночку забирай.
Интересно, что в показаниях самого Улюкаева говорится о том, что в сумках от Сечина было вино. Так одно из самых громких уголовных дел этого года получило отчетливый гастрономический оттенок. Александр Хинштейн.
Похоже, сегодня родился новый мем. Колбаски для Улюкаева.
Сам Улюкаев, комментируя запись, сказал: «Бойтесь донайцев, приносящих колбайцев». А Сечин назвал ее публикацию «кретинизмом». Но было уже поздно, расшифровка пошла гулять по интернету. Твиттер, водка и мельдоний.
Улюкаев, два кусочка колбаски у тебя лежали на столе. Ты рассказывал мне сказки, что вопрос решен уже в Кремле.
Данил Лущинин.
Россия – это страна, где министр эконом-развития ездит к главе Роснефти за фруктами и колбасками. Сегодня всем тяжело.
Твиттер хроники шестой палаты.
Жаль, что у Улюкаева при аресте волшебную корзинку изъяли. Можно было бы экономику поднять. Кладешь колбасу с вином и, вжух, 2 миллиона долларов.
Глеб Черкасов.
У выражения «не хочешь ли отведать сеченской колбаски» есть все шансы стать крылатым и пережить не только самого невольного производителя, но и даже твердые воспоминания о том, кто такой этот самый колбасник и чем он был славен.
Максим Трудолюбов.
Колбасные электрички вспомнились. Вот жили в СССР целые вагоны, целые поезда колбасок.
Тимофей Шевяков.
Интересно, кто из производителей впервые выпустит колбасу «Улюкаевская»? В премиум-сегменте, разумеется.
Ярослав Шимов.
Разговор Игоря Ивановича с Алексеем Валентиновичем – это чистый, неописуемый восторг, конечно. Курточка и корзиночка, и колбаска. Дико многослойная вещь получилась у них. Тут и Гоголь, и Чехов, и Салтыков-Щедрин, конечно, и Гончаров, и Островского чуток. Великие люди, великие.
Разговор Сечина и Улюкаева многих только убеждает в том, что последнего просто подставили. Кирилл Шулика.
Собственно, из этой короткой расшифровки понятно все про дело Улюкаева. У Урлашова ровно такая же история. Шмелев ходил и рассказывал про проценты, Урлашов ничего не мог понять. Потом следствие догадалось написать, что Урлашов вымогал взятку жестами и взглядом. Тут тоже дойдет до такого.
Андрей Пивоваров.
Я не являюсь сторонником Никиты Белых, но не могу не признать, что в сегодняшнем свете с новыми фактами все дело Белых – чистая провокация ФСБ. Оперативники вместо того, чтобы пометить деньги, обработали специальным составом ручки пакета. В пакет положили деньги, сверху накрыли их другим пакетом и положили бутылку вина. Со словами «С днем рождения» предприниматель Судгаймер вручил пакет Белых. Так как 10 дней назад Белых отмечал день рождения, пакет он принял, а после ворвались оперативники и последовали известные слова, что «взятка тоже светится», хотя Белых деньги увидел только тогда, когда их разложили перед ним на столе. По похожей схеме задержали экс-министра экономики. Сечин лично пригласил Улюкаева приехать в Роснефть для обсуждения ряда вопросов. Когда мужчины прощались, Сечин распорядился дать министру пару пакетов с разными съестными изысками. Ручки пакета были пропитаны известной жидкостью, а министр превратился в арестанта.
Павел Чиков.
Из прослушки разговора Сечина и Улюкаева, равно как и из материалов дела Никиты Белых, следует одно. Их обоих подставили. Подставили люди близкого круга, к которым было доверие. Дарить друг другу подарки на дни рождения и разные мелкие приятности и сувениры – обычное дело среди людей любого круга. И чиновничьего, и бизнесового, да какого угодно. Обвинять во взятке основания есть только и исключительно, если получатель знал, что ему передают деньги. А следствие должно это доказать, а оно этого не доказало. Судьи в обоих делах не те чуваки в мантиях, а общественность. И ее убедить не удалось.
Те, кто убежден в виновности Улюкаева, указывают на то, что колбаски весили необычно много. Марина Юденич.
Вот тут человек пишет, что Улюкаева, конечно же, подставили. Почему? Потому что это принято у чиновников и вообще людей делают друг другу приятности. Приятности никак не равны 20 килограммам колбасы, если только одариваемый не отец многодетного голодающего семейства. Но столько примерно весит 2 миллиона в 100-долларовых купюрах. Потому не надо.
А вот «Ведомости» пишут, что колбаса вполне обычный подарок из рук Сечина.
Корзинка с колбасой от Иваныча – традиционный подарок от президента Роснефти Игоря Сечина, говорит один из получателей. «Делают такие в специальном цеху», – знает он. О получении такой корзины в подарок рассказывал «Ведомостям» и высокопоставленный чиновник. Об увлечении Сечина охотой в 2015 году писал Forbes со ссылкой на источники. Тогда они рассказывали, что каждые две недели, если нет оврала, Сечин охотится на крупного зверя. В России это чаще всего олень. И заключали, чтобы трофеи не пропадали, мясу нашли применение.
Сергей Медведев.
Сечинская корзинка с колбасой – один из самых смешных мемов последнего времени. Смешнее даже Батлера из Татлера или шуваловских корги на бизнес-джете. Представьте, как Маск дарит Гейтсу корзину колбасы или Баффет Безосу. Это все из глубокого советского подполья, полуголодного детства, когда ковбаса была главным символом статуса и достатка, и ради нарезки на праздничном столе закладывались семейные драгоценности.
Обращает внимание на довольно дружеский тон разговора между, вроде бы, как теперь принято думать, заклятыми врагами. Игорь Эйдман.
Мастер-класс Иуды. Перед тем, как воткнуть другу нож в спину, его надо облыбызать.
Олег Пшеничный.
Расшифровка корзинки – еще одна иллюстрация того, какие у них у всех между собой отношения. Эти люди работают вместе 20 лет. Курточку тебе надо, а то холодно. И хоп, прихлопнул голыми руками и растер.
Впрочем, дело, напоминают, наконец, совсем не в колбасе. Александр Рыклин.
Друзья, прекратите эти досужие разговоры про колбаски, корзинки и прочую мутатень. Как ни печально это констатировать, но у российского гражданского общества сегодня нет ни единого способа выяснить истину в деле Алексея Улюкаева. И в деле Никиты Белых нет. Поскольку институты, которые отвечают за то, чтобы мы с вами узнавали истину, в России разрушены.
Еще один судебный процесс прокомментировал на этой неделе Владимир Путин. Речь идет о деле Кирилла Серебренникова. Комментарий был в типичных путинских традициях. Президент сказал, что к Серебренникову у государства нет претензий с точки зрения творчества, но при этом государство выделяло ему большие деньги. Путин насчитал 1 000 000 000 рублей. Выразил мнение, что деятелей культуры тоже можно привлекать к ответственности. И, наконец, предположил, что следствие и суд разберутся. В известном сегменте интернета слова Путина встретили с восторгом. Армен Гаспарян.
Теперь понятно досада Либергеноссе. Серебренников получал из бюджета больше, чем вся российская мягкая сила за рубежом.
У Эдуарда Лимонова, очевидно, свои мотивы. Он клеймит выступающую в защиту Серебренникова интеллигенцию.
Затклое понятие об исключительности каждого задрипанного артиста – это вы почерпнули из своих творческих гнилых союзов, из переделкинских дач, а не из русской истории. Между прочим, цари еще пароли поэтов. И правильно делали. Третьяковского, помню, пароли вроде. И вас надо бы выпороть. Выпороть. Чего вы суетитесь, как безмозглые курицы вокруг своего Серебренникова, у которого у самого-то и лицо виноватое? Творец не может. Нельзя колебать треножник. Еще как можно и нужно. Ваши треножники вообще прокинуть надо.
Подобные комментарии порождают такую, например, реакцию. Марина Корнакова.
Процесс по делу «Седьмой студии» вообще-то мог бы прочистить сознание нескольких оглохших, ослепших, обеспамятствовавших наших людей. Демонстративность беззакония, абсолютное попрание презумпции невиновности, очевидная нарочитость творящегося в суде абсурда, необъяснимая жестокость к обвиняемым, при этом отсутствие конкретных доказательств вины – все это внедряется в общественное сознание как норма. Кошмар 80-летней давности на нашем пороге. И не менее трагично отсутствие исторической памяти у большой, как мы видим, части общества. У тех, кто с готовностью верит в недоказанные факты, да еще и в назидательном тоне комментирует в духе «а ты не воруй» и «нет дыма без огня». Хорошо бы каждый из них, легковерных, вспомнил своих невинно погибших родственников, если семья, где никто не пострадал в годы массовых сталинских репрессий.
Серебренников остается под домашним арестом. Мера пресечения бывшего директора Гоголь-центра Алексея Малобродского, директора седьмой студии Юрия Итина и бывшего главного бухгалтера Нины Масляевой еще суровее. Они находятся в СИЗО. На неделе Мосгорсуд признал законным продление им ареста. Многие из тех, кто присутствовал на суде, отмечают аргументированное выступление адвокатов Малобродского, которые не дали никакого результата. От этого у многих возникло ощущение безнадежности. Ольга Варшавер.
Я опять думаю об Алексее Малобродском. А как иначе, если вышли мы сегодня из зала суда? Кто чертыхаясь, кто чуть не плачет, потому что безнадега. Блестящие адвокаты Карпинская и Лахова подготовились детально, произнесли речи, которые можно в учебники включать, а толку? Обвинение даже не считает нужным привести хоть какие-то доводы, предъявить хоть какую-то доказательную базу. А зачем потесть стараться, если судью радует их бубнёж? Она выходит на 7 минут, а вернувшись, оставляет меру пресечения неизменной, хоть кол на главе.
Мария Шубина.
Сходила в Мосгорсуд. Как это все-таки позорно и страшно. Вот блестящий адвокат Ксения Карпинская выступает с безупречной речью. После такой должны просто освобождать. Следствие разгромлено, ответить им нечего. Поручительство от всех, кого можно и нельзя представить, включая, например, Эдуарда Боякова. Адвокаты вскрывают абсурд и мерзость так четко, так ясно, что, кажется, нельзя не услышать. Но нет, меры пресечения оставляют без изменений.
Центральным моментом заседания стало выступление самого Малобродского, который вновь отверг все обвинения и заявил о давлении со стороны следствия.
«Я исхожу из предположения, что честь, ваша честь, имеет место в суде, имеет место и имеет какое-то значение. Я также исхожу из предположения, что все без исключения участники заседания должны руководствоваться законом, и все в равной мере несут ответственность за свои слова и поступки. Если это так, то не пора ли того же потребовать от противоположной стороны, от следствия, и, наконец-то, чтобы оно перестало оперировать туманными, ничего не значащими, многозначительными заявлениями, а начало бы оперировать фактами и какими-то реальными доводами? Но сколько уже можно потворствовать этим бессовестным попыткам сфабриковать ложные обвинения против меня и попирать мои гражданские права? В то время как моя защита каждый раз в каждом из этих заседаний неопровержимыми доказательствами и безупречной логикой доказывает ложность обвинения и несостоятельность доводов в пользу моего содержания под стражей, все это время следствие, я бы сказал, организованная группа следователей, все это время публично глумится над законом, путается в формулировках обвинения, путается в датах, манипулирует номерами, деталями возбуждаемых уголовных дел, допускает процессуальные нарушения, практикует ложь и запугивание».
Мария Бейлина.
«Алексей Малобродский показал нам сегодня пример огромной отваги и достоинства».
Дина Годар.
Мы сегодня без конца говорим об этом злосчастном суде, и я чувствую необходимость написать какой-то свой итог. Нет, суд меня не вогнал в отчаяние и депрессию, как кого-то из моих друзей, которые говорят, что больше невозможно присутствовать при профанации самого понятия правосудия. Наоборот. У меня не было никаких надежд, я ничего не ждала от этой апелляции. Но мне важно, что я увидела другое. То, что есть люди, две молодые женщины, защитницы Малобродского, и сам он, которые в этом царстве кривды ведут себя так, как будто лжи нет, а честь есть, и справедливый суд существует. Среди мертвецов, где никто даже не пытается изобразить, что существует следствие и что нужны доказательства вины для ареста, они оказываются настоящими живыми людьми, которые не желают принимать навязанные правила, пугливо бормотать оправдания по бумажке, боясь, как бы не вышло хуже, позволяют себе смеяться, возмущаться, говорить то, что думают.
7 сентября Кирилла Серебренникова в сети поздравляли с днем рождения. Михаил Ходорковский.
Сегодня день рождения у Кирилла Серебренникова и Игоря Сечина. Желаю, чтобы они скорее поменялись местами. Это будет справедливо.
Александр Моноцков.
Печальный день рождения. Многие пишут, это когда-то же все кончится, все снова будет прекрасно. А почему, собственно, это должно кончиться, а не сделаться, например, еще хуже? Что мы делаем для того, чтобы все это кончилось? Что мы готовы сделать? Я желаю сил и мужества и нам, и Кириллу. И свободы, конечно.
Александр Тимофеевский.
Кирилла Серебренникова поздравляют с днем рождения. Это лучшая традиция, возникшая в Фейсбуке, раз в год навалиться всем миром и чествовать именинника, и говорить ему одни добрые слова, чтобы он сквозь монитор чувствовал горячее дыхание любви. Кирилл от монитора отрезан, но мы точно знаем, он все равно почувствует, и это необходимо, всем нам необходимо. С днем рождения, дорогой Кирилл, за вашу и нашу свободу. Извините за пафос.
Обзор блогов подготовил для программы «Итоги недели» Александр Бобраков, а у нас на очереди рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, узнали ли телезрители федеральных каналов о том, какие страсти кипели в Москве и Грозном из-за происшествий в Мьянме?
Ну, я бы сказала так, они узнали об этом частично. Это вообще была такая интересная ситуация. Все уже понимали, что происходит там в центре Москвы на Большой Никитской. Более того, там было так шумно, что я, которая живу, в общем-то, ну, можно сказать, в квартале от этого места, я слышала, я понимала, что что-то невероятное происходит где-то поблизости. Тем не менее, телевидение об этом вообще ни слова, ни полслова. И только к вечеру, причем не сразу, ведь митинг в Грозном тоже был там не в 20 или в 21 по Москве. И вот только к вечеру такое ощущение, что был дан какой-то, вот была дана отмашка, и тогда упомянули о митинге в Грозном. Но так нельзя сказать, чтобы это был центральный сюжет. Об этом как-то так вот скороговоркой, с такой нейтральной интонацией сообщили федеральные каналы. Ну, вот это вот все, что было, разумеется, там, кроме «Дождя» и «РБК».
Ну, а два других сюжета недели, которые вот сейчас мы слышали в обзоре блогов, это дело Улюкаева и дело Кирилла Серебренникова. Упоминают ли о них в ток-шоу, в выпусках новостей?
Дело Улюкаева, вот интересно, что даже в тех ток-шоу многочисленных, а смотреть просто, я уже об этом говорила, что там общая совокупность вот этих вот ток-шоу дневных, это теперь 8 часов примерно в день, это не считая Киселева и Соловьева. То есть невозможно это не слушать, не переваривать. Тем не менее, те ток-шоу, которых я слышала, это как-то очень обходится. Тема как-то так огибается и ее не затрагивает. В новостях и было сообщение о том, что вот Улюкаев доставлен в суд, вот Улюкаев там предстал перед судом. Ну вот тоже какие-то общие фразы, никаких подробностей, никаких Сечинок, никаких колбасок. И тоже ощущение такое, что Сечин – это тот человек, который должен быть окружен только положительным контекстом.
А Серебренников?
А Серебренников, вот это вот более интересная, более пространная такая вещь. Наши слушатели знают, наверное, о том, какие страсти кипели в сети по поводу того, что телеканал «Дождь» вот осмелился выступить в роли папарацци, наблюдать за Серебренником, как он выходил на прогулку, камера следила за ним, и вот это вот они все выкладывали, и народ очень возмущался тем, что, ну вот как же так, либеральный канал и занимается теми же вещами, что и Габриляновский, почивший в Бозе Лайф. Я могу сказать, что я не вижу в этом никакого криминала, потому что на самом деле там, где гуляет Серебренников, да и вообще везде в Москве, и камеры существуют, и на самом деле огромное количество людей могут и без папарацци увидеть то, что хотят видеть. И ничего страшного не было, но журналисты делают свою работу. Там не было никаких гнусных комментариев. Я как раз на стороне тех, которые считают, что никакого криминала на телеканале «Дождь» в этом случае не произошло. Но вот один сюжет меня, конечно, затронул. Я имею в виду канал «Россия», который очень подробно в большом репортаже представил материал об этом фейковом письме, которое с подачи пранкера Вована и Лексуса попало к актеру Ларсу Айдингеру. И более того, там были очень пространные комментарии, и там шла вообще вся запись разговора вот этих двух доблестных бойцов пропагандистского фронта. И были такие очень сальные, с какими-то намеками, с многозначными, как какой-то репортаж. Хотя даже из уст государственных журналистов было ясно, что это все-таки подделка, что это фейк. И зачем нужно тратить так много эфирного времени на подделку, в то время как на эту вот несчастную яму не нашлось вообще ни одной минуты? Вот это, конечно, вопрос интересный.
Начался новый телесезон. Мы уже говорили в наших предыдущих выпусках о переменах, в частности, больших переменах на Первом канале. Есть неожиданности?
Да, Первый канал, это вы, кстати, упомянули, потому что вот в нынешнем сезоне это одно из моих самых больших разочарований. Помните, еще какое-то несколько недель назад мы гадали, революция на Первом, не революция, а сейчас понятно, что эта контрреволюция просто какая-то абсолютно ползучая, потому что тот кошмар и ужас, и глубину дна, который позволяет себе Первый канал, у меня такое ощущение, что сейчас даже вечный конкурент России себе не позволяет. Ну, я имею в виду вот этих двух замечательных мальчиков, о которых мы тоже говорили, это Борисов и Шепелев. Нет такой мерзости, которую бы они не озвучили, причем оба с таким сорвением первых отличников. Но не только информации теперь славится Первый канал. Вот тут неожиданно для себя в прайм-тайм, то есть дневное время воскресное, теперь будет отдано господину Мединскому. Я имею в виду то обстоятельство, что уже в третий раз, я подчеркиваю, в третий раз за последние годы экранизируется его «Миф о России». Это у него было такое замечательное сочинение. Сначала оно было на ТВ-центре, там, по-моему, было 12 серий. Потом это было на «России», «Черные мифы о Руси». Там уж я и забыла сколько. И вот сейчас тоже грандиозное сочинение, которое озвучивает замечательный человек по фамилии Алексей Пиманов. Вот ходит Пиманов в окрестности Кремля со своим многозначительным видом и разоблачает мифы, и, разумеется, начинает разоблачать с любимого нашего героя последнего времени, с Ивана Грозного, который, конечно же, не убивал своего сына. Это удивительная история, потому что все это делается, как я понимаю, за бюджетные деньги. Все это делается при помощи верного оруженосца господина Мединского, это Мягков, который и в военно-историческом обществе присутствует в качестве начальника, кажется, руководителя, и был руководителем, если не ошибаюсь, его замечательная диссертация, о которой было так много разговора. Но вот, тем не менее, вот эти вот все достойнейшие люди, они теперь присутствуют на Первом канале. Это все те же мифы. Я не знаю, может быть, он что-то дописывает, Мединский. Но вообще, понимаете, это уникальная ситуация, когда, ну, можно сказать, из-под тишка одному человеку доверена миссия быть сортировщиком истории великого государства. Мы так много говорим о величии, но как раз именно Мединский, он тот человек, который считает, что если это мифы патриотические, то это полезно, что история – это то, что нужно здесь и сейчас. Значит, какие-то мифы он опровергает, какие-то он поддерживает, а какие-то он просто сам сочиняет. Ну, вот такая вот замечательная ситуация и именно на Первом канале. Мне кажется, прежде его туда, ну, как-то вот были какие-то люди, которых туда не пускали. Ну, я уж не говорю о том, что сейчас вот будет еще одно замечательное шоу, которое называется «Гипноз». Мало того, что там установлены датчики лжи, которым пользуется Шепелев, а теперь будут гипнотизеры у Галкина, его шоу так и называется «Гипноз», и гипнотизеры будут интервьюировать звезд, может быть, и политических звезд, вводить их в транс, и дальше вот те будут выдавать самые разные тайны. И мое самое большое разочарование новым сезоном – это разрекламированное шоу, которое называется «Главный котик страны». Ведет его Сергей Шнуров, абсолютно бессмысленное, очень скучное, вымороченное шоу, где вообще нет никакой свежей идеи, воруют котиков из интернета, а там, как известно, этих котиков можно ложкой хлебать. И что-то пытается комментировать как-то очень неубедительно. И вначале попытался сострить и сказать, нет, вы знаете, главный котик страны – это не я. Но вот ситуация, мне кажется, такова, что вот эти вот наши главные котики страны, которые позволяют себе так гулять сегодня в эфире, они-то сегодня и есть главные люди.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарощины» и «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». 6 сентября во Владивостоке во время экономического форума, в котором участвовал Владимир Путин, прошли похороны бывшего мэра этого города и бывшего депутата Госдумы Виктора Ивановича Черепкова. Местные власти сделали все, чтобы похороны прошли как можно тише и незаметней. Капитана первого ранга хоронили не на морском кладбище, а на лесном. Черепков, впервые избранный на пост мэра в 93-м году, был одним из самых ярких и эксцентричных политиков 90-х. Его называли «народным мэром». Кабинет Черепкова был открыт для любых посетителей. Он сделал бесплатным весь городской транспорт для студентов и пенсионеров, а трамваи бесплатными вообще для всех. Союз чиновников и бандитов, управлявший Приморьем, предпринимал все, чтобы отстранить Черепкова от власти. Дошло до того, что мэрию штурмовал ОМОН, чтобы вывести Черепкова из здания. Суд несколько раз восстанавливал его в должности, а когда, наконец, его отстранил Борис Ельцин, Черепков выиграл суд и у президента России, так что тот вынужден был подписать указ о восстановлении мэра в должности. Виктор Черепков и сам хотел стать президентом страны, основал партию «Свобода и народовластие», которую Минюст отказался регистрировать, а в 2011 году пытался бросить вызов Владимиру Путину на выборах, но не прошел регистрацию. Последние месяцы жизни Виктор Черепков провел в Центральной клинической больнице. Его друзья не могут понять, как врачи смогли пропустить тяжелую болезнь и обнаружили рак лишь на четвертой стадии, и почему в последний месяц к Черепкову в палату не допускали друзей и якобы по распоряжению сына отобрали у него мобильный телефон. Безуспешно пытался выяснить странные обстоятельства госпитализации Черепкова глава московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин. О том, что ситуация напоминает криминал, говорил известный эстрадный певец Юлиан. Заслуженный артист России Юлиан – гость программы «Итоги недели» Радио Свобода. Юлиан, очень необычная дружба певца и политика, опального политика, можно сказать. Как она возникла, как вы познакомились, как вы подружились?
Мы интересно встретились с Черепковым. Это были конец 90-х, но я, поскольку всегда следил за тем, что происходит в моей стране, я знал о существовании Черепкова, знал о том, что говорили о нем, что достаточно экстравагантный, не похожий на других мэр был во Владивостоке. Мы с ним уже познакомились, когда его сняли в очередной, в 25-й раз этих выборов, его бесконечно снимали. Он подошел ко мне, он, оказывается, любил мои песни, и сказал о том, что вот выборы будут скоро в Приморском крае. И он идет на губернатора и хотел бы, чтобы вот именно я приехал, спел в его поддержку. Я как-то, знаете, сразу сказал, вообще без проблем, вы мне так нравитесь. Он мне действительно всегда нравился. Я знал, как ОМОН штурмовал мэрию, как его там в багажнике увозили в машине во Владивостоке. Я все это знал. И я ему это рассказывал, он даже удивился, что я знал так его биографию, а он знал, кстати, мою. И вот как-то так подружились. Но главная дружба у нас началась уже после моей клинической смерти, потому что вот я действительно поехал на те самые выборы, которые были в Приморском крае. Это был 2001 год, май месяц. Я-то потом понял, что это было все бесполезно, и все, что мы планировали, ничего не могло состояться по определению, потому что все было настроено против него, и его в итоге сняли с этих выборов. Так вот, меня вызывали в администрацию президента, мои знакомые, чтобы я не ехал за него петь. Вели такие, знаете, непринужденные беседы. Отказались ехать все артисты в 2001 году за Черепкова. Со мной тогда поехала одна Наталья Андрейченко, моя подруга, актриса. Приехали в гостиницу, поселились в отель. Дальше приходили ко мне какие-то странные люди в военной форме. Приходили с чемоданами, предлагали деньги.
Предлагали деньги за отказ от выступления, да?
Сначала предлагали деньги. Я не знаю даже, кто это. То есть, вообще было страшно там, на самом деле. Мы очень боялись с Наташей. Это уже не были 90-е годы с разборками, но тогда шел на выборы Даркин с Черепковым. Сергей Даркин, который, кстати, потом и победил. Известный человек, авторитетный был губернатор, так скажем, во всех смыслах, да? И именно Черепков на него начал копать. По телевизору показывал, по местным каналам показывал видео, где Даркин на всех похоронах бандитов, своих друзей. То есть это было страшно. Когда приходили, деньги предлагали, я, естественно, послал. Я сказал, да вы что вообще? Это мой друг. Послал их в известном направлении. Дальше была хроническая смерть. Я фактически погиб за Черепкова в 2001 году. Но как-то вот получилось, что Богу, видимо, было угодно, что я родился снова. Я заказал кофе, чай в рум-сервисе. Потом было ясно, что чего бы я ни заказал, уже было все запланировано. Что-то мне там сильное какое-то средство всыпали, после чего я просто потерял сознание, и 14 минут у меня вообще была клиническая смерть. Кстати говоря, врачи думали, что это будет уже все, морг и госпиталь Тихоокеанского флота. И, в общем, пошли покурить, потом вернулись, и как-то вот удивительно. Если бы не было бы Юлианом, наверное, бы, в общем-то, в морг бы отвезли. Первое, что я проснулся, сказал, что случилось, где концерты? Никаких, говорит, концертов уже не будет, Юлиан, успокойтесь.
Было ли какое-то расследование, была токсикологическая экспертиза? Понятно ли, что тогда произошло?
Меня отравили просто сильным ядом, который было велено положить в любую еду, которую я должен был заказать. Просто мне сказал Черепков не выходить никуда из номера. Я это прекрасно помню, что вообще никуда не выходить. То есть заказывать все через ум-сервис, и была обстановка жуткая, понимаете, как бы. И, ну, вот так случилось. Вот взяли, просто пришли, и, может быть, даже официант, наверное, был не в курсе, что он принес. Что тут проводить расследование, знаете, в нашей стране проводить расследование. Для меня, например, очевидно, что это были люди Даркина. Кто еще? Что теперь об этом вспоминать? Уже у Даркина какая-то незавидная судьба. Знаете, у меня есть песня, что в мир пошлешь, того и жди в ответ, работают законы бумеранга. Поэтому я отвечаю «нет» всему, что мне, простите, не по рангу. Так что все-таки я все равно родился. И, кстати говоря, в общем, после того случая мы и начали сильно дружить. Ну, Черепков стал просто как родной.
Вы с ним разговаривали о политике, спорили? У вас были общие представления о том, что происходит в стране?
В глобальном смысле мы с ним смотрели в одном направлении, потому что, конечно, власть должна быть для людей. Конечно, мэр должен быть такой, каким был Черепков. Вот просто вот для меня это идеал политика, в принципе. Он, наверное, для власти нынешней системы, наверное, неудобен был. И тогда был неудобен, и в 90-е, и сейчас. Но зачем такой губернатор Приморского края, абсолютно человек, который открывал свой кабинет, к нему шли люди, просто вообще он принимал круглосуточно людей. Зачем губернатор Приморского края, наверное, должен быть другой? Я так ему, кстати, и говорил. Черепков, куда ты лезешь? Куда ты лезешь? Говорю, опять же ведь что-нибудь произойдет. Опять меня отравят, опять тебя взорвут. Кстати, так потом и было, его там и взрывали, и что только не было.
Но он же не только губернатором хотел стать, но даже и президентом России. Не так давно это было, в 2011 году. Это был, как вы думаете, такой эксцентрический жест, или он в самом деле думал, что, может быть, его зарегистрируют, он сможет участвовать в кампании?
Как для певца, для артиста нужна сцена, так для политика нужна борьба. Это профессия политик, и трибуна нужна какая-то. Даже если его не зарегистрировали, по крайней мере, о нем хотя бы вспомнили, о нем говорили. Я, кстати говоря, не спрашивал по этому поводу ничего. Но понятно было, что, по-моему, что это не произойдет, и что, конечно, никаким президентом ему не быть, и, конечно, ему даже это не дадут.
Власть вообще к нему относилась с огромным подозрением, и я думаю, что он был в черных списках на всех федеральных каналах много лет.
О да. Даже после этого и я какое-то время был в черных списках, да и сейчас, в общем-то, не сильно в белых. Вот был Ельцин, был потом стал Путин, абсолютно ничего не поменялось. Его замалчивали при жизни, замалчивали и сейчас после смерти, потому что информации так проскочило, по-моему, один раз на «России-24», и все. Кстати, он мне всегда говорил, что его иногда только приглашали на РЕН-ТВ, и «Радио Свобода» всегда приглашало его в эфир. Конечно, он был в черных списках. У него партия была, вы знаете, да, «Свобода народа власти».
Конечно, не зарегистрированная.
Но 200 тысяч людей у него в партии, представляете? 200 тысяч народа. Он с утра до ночи он занимался этими ячейками, этими бумажками, этими анкетами. К нему шли люди, он всем помогал. Не ему платили взносы, как это обычно, да, бывает в партиях, а и он давал, раздавал всем деньги и помогал бедным, и квартиру превратил в свою. Но это был офис партии, это не была не квартира. Наверное, такие рождаются редко. И власть рассчитывала, что вот она будет его замалчивать, и те, кто знает его...
Ну да, вытеснит просто его.
Его именем уйдут в могилы.
Он говорил вам о своей болезни. Вы знали, что у него рак?
Он это узнал где-то год назад. Я об этом знал. Но он говорил, что вот ему предстоит операция достаточно тяжелая. Ну, все будет хорошо. Венки, говорит, еще готовить рано.
Но вот теперь появились такие сообщения, что он якобы отрицал свою болезнь и хотел лечиться, и поэтому его поместили в психиатрическое отделение ЦКБ. Что на самом деле произошло?
Понимаете, сейчас
откуда все это взялось?
Да. Когда человек умирает, вообще удобно начинать рассказывать все, что он хотел, все, что он не хотел. Это все, конечно, бред и слухи. Он год назад действительно об этом узнал. Другой вопрос, что у меня большие вопросы к ЦКБ, Центральной клинической больнице при управлении делами президента. Фактически 17 или 18 лет, если я не ошибаюсь, он там проходил постоянное обследование, будучи депутатом. Он вообще за собой очень следил. Он вообще не пил ни разу спиртного в жизни. Он не пил, не курил. Он ел все без соли. Он пил талую воду. Фактически, в общем, конечно, тоже интересно так вот получается, что у каждого своя судьба. Рак победить он не смог. Он побеждал везде, но вот рак победил Черепкова. Я не могу винить сына в смерти Черепкова. Я не могу винить и ЦКБ. Я могу только строить свои какие-то версии, гипотезы. И понимаете, я не знаю, почему сын... Я его не видел ни разу. Вот за 18-20 даже, наверное, лет дружбы нашей я ни разу не видел ни на одном дне рождения сына. Я ни разу не видел его родственников вообще. Но именно сын заблокировал его в ЦКБ. И вопрос к ЦКБ. Рак 4-й степени, почему его заметили так поздно? Я звонил в ЦКБ, мне совершенно непонятные вещи какие-то говорили, путали отделения. Лежал он, кстати говоря, не совсем в психиатрии, но, в общем, это в психиатрическом, третьем психиатрическом отделении ЦКБ. Открою вам страшную тайну. Есть такое ВИП-отделение паллиативной медицины. В общем, хоспис. Я не очень понимаю, почему это находится именно в третьем психиатрическом отделении ЦКБ. И вообще меня все это немножко напоминает какие-то, знаете, такие те времена, когда у нас могли положить психушку, да, и сделать что угодно. Потом мне звонил брат родной и плакал навзрыд, абсолютно, в общем, взрослый человек. Вот Сергей Иванович Черепков мне звонил, и тогда я и забил тревогу. Вот начал везде писать, и в Фейсбуке, и мы написали в управление делами президента письмо с просьбой разобраться в ситуации, почему мы не можем попасть. Я подписал письмо Сергею Митрохин, лидер «Московского яблока», заместитель председателя партии «Зеленых» Артур Гроховский и я. Вот как бы все. Больше никто в этом деле нам не помог. Скажу честно, политики тоже все очень странно к этому ко всему отнеслись. Ну, это как бы на их совести.
Вы пытались пройти, и вас не пускали, и не давали звонить? Никак невозможно было
связаться,
во-первых,
у него сын отобрал телефон. Знаете, вот просто, зная хорошо Черепкова, который без телефона вообще не мог жить, как бы ему не было плохо, как бы он там не устал, он не мог жить без телефона. И я в это никогда не поверю, что вот так хотел сам Черепков. Конечно, нет. И потом мне это подтвердил и брат родной Сергей Иванович Черепков. Он позвонил, сказал, что сын Володя отобрал у отца телефон. Причем я звонил все время бесконечно, наверное, миллиард раз есть мои смски и звонки, причем их кто-то все время отсматривал, видно, что прочитано. Телефон то включался, то выключался, то есть его кто-то заряжал.
А вот то, что у него были переломы ребер, это правда?
Это правда, да. Угу. Он встал и пошел, куда мог человек выйти? Встать? Может быть, в туалет пошел выйти, я не знаю. Упал, сломал ребра. Может быть, ему не надо было уходить. Я туда, к сожалению, не смог попасть. Меня не пустили. Со мной разговаривало руководство ЦКБ. Мне говорили, путали все время разные отделения, врали мне. Говорили, что мы все понимаем, при всем уважении к вам мы не можем. То же самое говорили Митрохину, он тоже не мог попасть. Я верю, по крайней мере, брату. Брату, который говорил мне о том, что Черепков в беде. За ним нет должного ухода. Мне, знаете, моя подруга, Царство Небесное, Нонна Мордюкова, говорила, если хочешь умереть в мраморе, ложись в ЦКБ. Вот, наверное, это правда.
И вы были на прощании. И тоже было сделано так, чтобы как можно меньше людей пришло, как можно меньше людей узнало.
Да, это вообще очень, конечно, обидно. В Москве это было просто в ритуальный зал в том же самом злочастном ЦКБ. 9 утра, было 50 человек. Ни одного политика, ни одной камеры, ни одного канала. То есть, как все было при жизни, так вот оно все и после смерти. Ну, потом, вот я не знаю, что дальше было с камерами во Владивостоке, но то, что ему не повезло, приехал Путин, все носились с Владимиром Владимировичем, и Ему не дали даже просто город. Черепков, конечно, заслуживает, чтобы его на руках пронесли через весь Владивосток. Но вот так, понимаете, система получается, и режимы, все боролись с ним и при жизни, и после жизни. Владивосток просто закрыли для прощания. Не дали никакого зала, ни помещения мэрии. Мешал Черепков всегда своей вот этой кристальной честностью. Не воровал, любил народ, знал, как экономить каждую копейку. Вот он им мешал при жизни. Но вот снова помешал и после своей смерти. Неудачно у Черепков умер. Путин в городе аж 4 дня. А тут гроб с всенародным любимцем Черепковым прибыл из Москвы. Тихо отвезли прямо с самолета на 14 километр. Я не очень хорошо разбираюсь в законах военных, но, по-моему, он был нарушен. Черепков даже не мог предположить, что его похоронят на лесном кладбище. Конечно, его даже надо было похоронить на морском кладбище. Он капитан первого ранга в отставке. Старшие офицеры, которые служили больше 20 лет, по-моему, должен быть какой-то артиллерийский залп, я не знаю. Ну, в общем, то есть этого ничего не было. Там еще мне рассказали совершенно невероятную вещь, что у администрации города был план вообще никого не везти, кроме почетных граждан, а их там всего было человек 5, вообще не везти на это лесное кладбище за город, 14 километров. И через интернет, через мой Facebook народ начал общаться, узнал про какой-то вот этот автобус, который стоял где-то там в городе у мэрии, и пока они ехали на этом автобусе, им сказали: а вы знаете, это вообще-то автобус не для простых людей, а вот вы тут садитесь. Абсурд на абсурде, абсурдом просто погоняет. Как все простые люди могли туда пешком-то добраться, 14 километров от города? Хорошо, что люди его помнят, те люди, кто помнит, его уж точно никогда не забудут, кому он помог. А его фраза, он всегда повторял эту фразу, я ее запомнил. Это его, наверное, был девиз жизни. Он говорил: сгорая, как спичка, я должен успеть подарить огонь людям. Вот, то есть вот он вот так вот и сгорел. Это, наверное, главное. Люди должны друг другу помогать. А политик? Политик на это и политик, чтобы помогать людям, а не себе и не воровать. Вот таким он был. Поэтому, конечно, время просалютует ему само.
Разговор с певцом Юлианом завершил выпуск программы «Итоги недели Радио Свобода». Его подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.